Разворот.
9:11 в Москве. Груженный целлюлозой практически танкер под названием Лев Кулько.
Флагман.
Зашел в нашу гавань. Это послесловие к новости про яхту Аврамовича.
Да, доброе утро.
Очень возбудило, прямо скажем.
Доброе утро. Я начну с независимой газеты на моем танкере. Публикация «Зачем Явлинского позвали в Кремль?» Экс-лидер «Яблока» Григорий Явлинский, по информации независимой, на прошлой неделе был приглашен на встречу с президентом Дмитрием Медведевым. Общение состоялось в тот же день, когда глава государства принимал у себя мэра Москвы. На обоих мероприятиях поднимался вопрос о перспективах демократов на выборах в Мосгордуму. Приказано было не мешать избираться демократам на выборах в Мосгордуму.
Кому? Кто приказал? Медведев Явлинскому?
Ну, я так образно говорю. Медведев Лужкову приказал, я так понял, из этой публикации.
Мешать Явлинскому.
Не мешать Явлинскому, не мешать демократам избираться.
А вот интересно, Дмитрий Анатольевич, он ведь сам, я так думаю, прописан в Москве, наверняка, да? Он будет участвовать в выборах в Мосгордуму как избиратель. Он проголосует за Яблоко-то сам? Или за кого он? Вот бы узнать.
Пришлите нам, достаточно, пейджер, проголосуйте.
Номер нашего СМС +7 985 970 45 45.
За кого будет голосовать Дмитрий Анатольевич Медведев на выборах в Мосгордуму?
Ну, а у власти есть некоторые обязательства перед Явлинским. Опять же, тут вот пишут всякие источники независимой газеты. Не исключено, что ему будет предложен какой-нибудь высокий пост на государственной службе, предположил собеседник независимый в преддверии этой встречи.
Ну, такие слухи ходят уже года 3-4.
Да.
А Явлинский все ныне там.
Как-то вы какое-то маленькое время вы отмерили. По-моему, разговоры идут чуть ли не с 89-го года.
Это то, что мы помним.
То есть 20 лет уже. Ну и будет новость. Явлинский в очередной 897-й раз отказался возглавить правительство.
Через тысячелетие Москвы, что ли?
Что-нибудь в этом роде.
Выдвинул очередные условия своего пребывания во власти.
Кстати, о вечном. Газета «Известия», ну, не только она, но и в том числе, она пишет о визите патриарха, так сказать, на Украину. «Патриарха с пути истинного не собьешь» называется публикация, что заставило Святейшего изменить маршрут, угроз безопасности или происки лукавой службы безопасности Украины. Об этом сейчас все говорят. Одни говорят, мы предупреждали, а другие говорят, нет, вы не предупреждали, а предупреждали мы, а он вообще сам развернул. В общем, такая история довольно любопытная. Поскольку он неожиданно изменил маршрут своей поездки по Украине, вместо города Ровно отправился в город Киев, а оттуда на автомобиле в Корец.
Ну, маршрут,
в общем,
был...
Западная Украина, она всегда там, так сказать, несколько отдельно стояла.
Маршрут был проложен неровно.
Да. Вот об этом пишет газета «Известия». А дальше газета, которая называется «Ведомости. Время Медведева», автор публикации Николай Злобин, небезызвестный нашим радиослушателям, автор, директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности из Вашингтона. Вот он пишет о времени Медведева так. «Прошел год с Кавказской войны, после которой Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Как говорил Дмитрий Медведев, война сильно изменила рабочие планы главы государства, неожиданно задержала осуществление его президентской программы. Решимость, с которой Медведев пошел на признание, казалось бы, продемонстрировала, что во главе России стоит человек, способный на поступки и четко знающий, что именно он хочет делать. Ведь ни Ельцин, ни Путин не решились на такой шаг. Однако прошедший год заставил задуматься о том, что, может быть, это ощущение было преждевременным». Почему, собственно, преждевременным, Николай Злобин здесь пытается объяснить. Цитата. «Президент все больше и больше стал напоминать пластилиновую фигуру, легко меняющую форму под любым воздействием». Еще одна цитата. «Нельзя бороться с коррупцией, расширяя экономические права растущего числа чиновников, имея одно из самых закрытых от своего народа правительств».
Но здесь надо подчеркнуть, Злобин напоминает, что когда Медведев шел во власть, он не обещал там воевать с Грузией, признавать территориальную независимость Южной Осетии. Его основным, одним из основных посылов была борьба с коррупцией. А на этом фронте не сделано ничего. И там Злобин указывает, что как Саакашвили проиграл свою грузинскую войну, которая для него была, ну, просто важнейшим фактором, так Медведев проигрывает свою основную войну, войну с коррупцией.
Ну, цитата хорошая. «Я помню президенту, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля». Вот сразу вспоминается песенка. Спортивная пресса сегодня пишет, естественно, об успехе Юлии Ефимовой. Первый успех на чемпионатах мира в плавании за 6 лет. Советский спорт, заголовок «Золото шестилетней выдержки», «Спортэкспресс». «Мне было страшно» — интервью самой Ефимовой. Кроме того, на первой странице «Спортэкспресса» заметка «Налет скандаль». о об очередном туре чемпионата России, в чем скандальность, читайте. Ну и интервью Павла Погребняка, который говорит, что может сыграть за Штутгарт уже в пятницу. Ну а сейчас, еще до пятницы, в 9.15 у нас новости.
Девять часов 16 минут в Москве. На эхе новости самоотвод взял Валерий Мосин, российский судья по корпоративному делу ЮКОСом, который рассматривается в Европейском суде по правам человека. Причина подобного решения – избрание Мосина независимым членом Совета директоров «Газпрома». При этом, как пишет российская пресса, Мосин отверг сомнения аппарата Страсбургского суда в беспристрастности, но последовал сложившейся в суде практике. Теперь рассмотрение дела ЮКОСа, намеченное на 19 ноября, может отложиться, поскольку новый судья, который должен быть назначен от России, вправе попросить дополнительное время для ознакомления с делом. Визит патриарха Кирилла в Ровно отменила российская сторона. Это утверждает украинское МВД. Там просят не политизировать изменения маршрута передвижения патриарха. Напомню, ранее московский патриархат заявил, что поездка в областной центр была отменена по настоянию украинской власти, которая якобы мотивировала это вопросами безопасности. В Ираке в тюремном заключении сроком на 7 лет приговорен один из ближайших соратников Саддама Хусейна. Бывший вице-премьер правительства Тарик Азиз признан виновным в том, что в годы правления Хусейна участвовал в насильственном выселении курдов из северо-восточных районов Ирака. В суде отметили, что в этих районах были обнаружены большие запасы нефти. Напомню, в марте Азиз уже был осужден на 15 лет за пособничество к убийству в 92 году десятков нефтеторговцев. Таким образом, 73-летний Азиз должен провести в тюрьме в общей сложности 22 года. И о погоде. В Москве сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь, и днем будет до 24 градусов. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
9.18 в Москве, ну и тема, которую мы вынесли в заголовок, история Риммы Саланин мы уже обсуждали в нашем развороте, но несколько в другом аспекте, когда ребенка Антона вывезли из России в багажнике автомобиля, в общем, и действия финского консула в Петербурге.
Ну а теперь ситуация изменилась не в багажнике дипломатической машины, а на пароме Таллин-Хельсинки. Российская гражданка оказалась на территории Финляндии, где местные полицейские ее повязали. Она находится сейчас под арестом. Ну и, как я понимаю, сегодня либо ей будут предъявлены официальные обвинения.
Или извинения, может быть.
Почему? Не исключено.
Что, конечно, менее вероятно.
А также суд может принять решение о том, чтобы выпустить ее на свободу. Что пишут газеты по этому поводу, Лев?
Газеты пишут, несколько разные. Там, собственно, речь идет вот о чем. Например, независимый пишет, что по утверждению известного финского юриста Йохана Бекхама, Римма попала в ловушку, устроенную полицией и ее бывшим мужем. Сама Римма рассказывает.
То есть ее заманили в Финляндию?
Да, что ей позвонили из Финляндии и предложили приехать туда для встречи с сыном, заверив, что с ней ничего не случится, что и послужил причиной добровольной явки в полицию.
Да, там не только встречи с сыном ее заманили,
да.
Или не столько.
Я потом еще скажу, да.
Если там это денежки фигурируют.
Да, если это действительно так, то иначе как провокация дело не назовешь. Кстати, автор публикации в «Независимый» Юрий Дерябин, он чрезвычайный полномочный посол СРФ, руководитель Центра Северной Европы, Института Европы Российской Академии Наук. Дальше он говорит, теперь следует ожидать, что российские власти среагируют на задержание российской гражданки более решительно, чем в июне, когда дело фактически ограничилось осуждением действий финского дипломата, с помощью которого Антон Саланин был вывезен из России. Необходимо более настойчиво потребовать возвращения ребенка, имеющего российское гражданство на родину, и воссоединения его с матерью. Это раз.
Сейчас, да. Пока это воссоединение только в КПЗ, да, может произойти.
Да. Ну, если ребенок навестит ее.
Угу. Значит, это независимое. Российская газета, она тоже пишет о том, что собственно, финские правоохранительные органы накануне дали гарантии Саланину, что если она приедет в Финляндию, то не будет арестована. Ну, вот и
Риме. Но это надо уточнить, Лев.
Что
о гарантиях рассказывают только, типа, друзья и товарищи Риммы Саланин. Сама финская полиция, по-моему, о таких гарантиях не сообщала.
Я сейчас цитирую российскую газету, она говорит, что финская полиция. Финские правоохранительные органы.
Это говорит адвокат, да.
Это по словам Риммы и со слов ее адвоката.
Да. Ей несколько раз звонил комиссар уголовной полиции, это, опять же, адвокат говорит, Анне Каянин, и заверял в том, что она без проблем сможет увидеться со своими двумя детьми. У нее, кстати, живет в Финляндии сын от первого брака, 19-летний Никита Зорин. Россиянку также заверили в том, что она сможет забрать из местного банка сумму в несколько десятков тысяч евро, 30 там называется сумма в другом издании, вырученную в результате продажи ее квартиры в Тампере.
Кстати, сколько квартиры в Тампере стоит? Тоже интересно.
Тут разные данные были, потому что в информационном агентстве «Интерфакс» я встречал цифру 300 тысяч евро, а вот газета сегодня называет, например, «Известия» 30 тысяч евро.
Может, ошиблись там.
То есть, либо кто-то нолик приписал, да. Либо его да. Потеряли.
Ну, 300 – это тоже чересчур. Ну, может быть, правда, какие-то другие деньги у
них. Нет, 300 – это все-таки скорее цены московских квартир. Здесь, конечно, речь не о 10-комнатном особняке.
Вряд ли, конечно. Но дело-то, дело-то не в этом. Дело в том, что действительно некие гарантии, вроде как бы говорят представители страны, давались.
Не были, это неизвестно. Да. Кому кто давал, это, так сказать, тоже вилами по воде. Московский комсомолец просто историю рассказывает такую небольшую. Нижегородский следственный комитет возбудил против финского когда-то гражданина уголовное дело. Сама Римма осела в гостинице при одном из монастырей Санкт-Петербурга. У женщины не было денег даже на пропитание, так как все ее финские счета оказались заблокированы, на них лежат около, вот пишет МК, 30 тысяч евро. И это церковная помощь Риме от сочувствующих граждан.
Подождите, так от продажи квартиры или церковная помощь?
Церковная помощь, пишет МК. От сочувствующих
там
граждан.
Много мутного в этой истории. В частности, я так до конца не смог и понять, вот каким образом Антон Солонин вместе с мамой выехал в Россию. Было ли это похищение? Ну,
в ты имеешь
плане?
В виду события марта прошлого года?
Да, прошлого года. Если парень, мальчишка пятилетний, жил с матерью, и она просто его взяла и увезла без согласия отца, это одно. А если он жил с отцом...
Финская полиция, как я понимаю, утверждает, что это было похищение. Первое похищение в этой семье. Второе случилось весной года нынешнего, когда уже финский папа из России сына забрал или похитил и увез к себе туда, на родину.
Мне непонятно, почему сын жил с отцом, и похищение может быть только если он жил с отцом, вот по моему мнению.
Смотрите, значит, «Комсомольская правда», которая задает вопрос отцу, кстати говоря, пишет о том, что в пятницу Римма прибыла из Хельсинки из Эстонии, добровольно явилась в полицию, против нее в Финляндии возбуждено уголовное дело. В Таллин Римму привезли ее друзья, которые ездили в Россию по своим делам, рассказал по телефону корреспондент комсомолки, вот этот самый Паава Салонин. Да?
Хороши друзья, подставили
они,
подругу.
Они были в ужасе, они совсем не подставили. У Риммы ни квартиры, ни денег, ни работы. Ну и забрали ее с собой в Эстонию, где живет ее старенькая мама. Об этом этому самому бывшему мужу сообщил старший сын Риммы. Бывший муж набрал номер бывшей жены. Она спросила, что ей делать. Он ей объяснил ситуацию. Римма на все согласилась. На пароме она доехала до Хельсинки. Там ее ждали полицейские.
Ну, есть и другие версии, что уже в Таллине ее чуть ли не повязали, посадили на этот паром и отправили в Хельсинки. Что эстонские власти выдали просто ее там дружественному государству.
Вопрос
вообще задает... крайне запутанная
да.
История.
Смотрите, какая. Вопрос задает комсомолка этому самому бывшему мужу, где она будет жить, на что. Он говорит, я обещаю, что здесь у меня будет и квартира, и средства к существованию. Я, конечно, буду помогать. Надеюсь, что суд назначит ей минимальное условное наказание. И он надеется, что она вернулась навсегда.
Ну, здесь вопрос принципа, разумеется.
Но если не будет пожизненного приговора, надеюсь, что такое невероятно. Давать гарантии, что она переехала в Финляндию навсегда, конечно, невозможно.
Ну, если он не будет ее держать детьми, ну, вернее, ребенком, потому что второй-то, я понимаю, ребенок 19-летний, он уже вполне самостоятельный.
Он гражданин Финляндии, он живет в Финляндии.
Это уже за ним выбор, если он останется, и мать поэтому останется тоже в Финляндии.
Если
то
сейчас
это
он обдает свое, так сказать, все свои претензии, например.
Мы сейчас о Никите говорим, о 19-летнем.
Я говорю о муже ее бывшем. Если он отзовет свои претензии, то ее вполне могут отпустить. Я
повторю, сегодня, если верить сообщениям информационных агентств, в Хельсинки может решиться отчасти судьба российской гражданки. Наши консулы, наши дипломаты намерены за этим следить, и, как я понимаю, этой женщине будет предоставлена необходимая помощь и поддержка, но в рамках, в том числе, и финского законодательства, безусловно.
Развернитесь, пожалуйста.
9:25, мы продолжаем чтение газет, но уже на другие темы.
Да, ну вот нам газета «Новое известие» напоминает, как Никита Михалков предлагает брать налог с видеотехники, направлять его на развитие кино. там с любого, так сказать, пустого DVD-диска, который ввозится на территорию страны. А я думал, что здесь делают.
Вопрос в том, на каком основании. Тут недавно была громкая история, когда, по-моему, Российское авторское общество или одна из структур, которая занимается отчислениями, потребовала, чтобы платились деньги там, с каждого радиоприемника и телевизора, который, например, установлен в гостиницах, потому что на этих приборах, электроприборах, еще не проигрывается музыка, защищенная авторскими правами, но она теоретически может проигрываться, и то есть давайте заранее платите. И здесь то же самое хочет господин Михалков. Еще неизвестно, будут ли на этой технике что-то такое проигрывать, что защищено российскими авторскими правами. Но априори давайте собирать
бабки. Там и о дисках там, еще речь.
Там не только
о дисках, почему,
там
кстати,
видеоаудиоплееры тоже сказали.
Да, есть и так. Почему должны эти деньги идти на развитие кино, если я записал на программу какую-нибудь?
Ты не хочешь помогать российскому кинематографу?
Ты знаешь, у меня вот борцы за авторские права вызывают, честно говоря, большие сомнения.
Знаете, этот разговор мне напоминает фрагмент «Собачьего сердца». Вы что, не хотите помочь немецким
Нет,
детям?
Нет, не хочу, да.
Нет, не хочу.
А почему же, говорит, вот денег жалко? Не жалко. Так что же, детей жалко? А почему? Не хочу.
Ну так что же, жалко заплатить, что ли, 3 копейки?
Нет, понимаешь, в чем дело? Глядя на то, как, условно говоря, живут представители фирм, которые вот владеют правами, и как живут актеры, которые играли в фильмах, у меня, честно говоря, платить вот этим людям, все деньги идут туда, на автомобили, на квартиры и так далее.
Ты хочешь адрес на актерам, я понял.
Может быть, а почему нет?
Ну вопрос, многим ли актерам вы помогли, друзья мои?
Спасибо.
Помогли некоторым.
Ну, по крайней мере, я не хочу, чтобы обогащались другие люди. Может, я и не помог актерам, но между тем, Володь, понимаешь, все-таки есть профсоюз актерский, есть Мосфильм, который эксплуатировал этих
людей. В роли актерского профсоюза самого главного выступает союз кинематографистов, который возглавляет уважаемый
Совершенно
безупречный
верно.
Никита Михалков.
А почему безупречный? Это ты сказал безупречный? Я не говорю, что безупречный. Он просто он каким-то образом хочет собрать денег, а не все с ним согласны. Дело не в том, что мы не готовы платить, а дело за диск там еще лишние 5 рублей или там 10. Хотя сама болванка стоит, по-моему, рублей 5. Просто чистая. А сделать ее и того дешевле. Ну, непонятно, в общем, тоже история какая-то, покрытая мраком неизвестности.
Хорошо, дождемся, пока какой-то законопроект будет оформлен, почитаем его, и тогда, может быть, детальнее обсудим.
А «Новая газета» пишет о том, какой политический поворот приобретают войны на футбольных стадионах. Баннерные войны, когда политическое поле, ну так эксперты, да, закатали в асфальт, из-под него первыми пробиваются сорняки. Трибуны голосуют правой. Ну, имеется в виду фашистские лозунги, которые появляются на трибунах.
Ну, надо сказать, что фанаты всегда тяготели вообще во всем мире ближе к правому крылу.
Вот среди них как-то либералов совсем не встречается. Не припомню ни одного либерального демократического лозунга и баннера на стадионах. С чем это связано?
Свобода слова всем, да, наоборот. Ну, потому что вот эти все молодежные группировки, которым, в общем, без разницы, какие одевать атрибуты.
Нет, если бы без разницы, то там были бы лозунги за свободу. Но их там нет. А почему? Может быть, спорт изначально сам по себе активизирует в человеке только наихудшие его проявления?
Ну, тогда давай не обобщать, потому что на трибунах там с чемпионата мира по водных видам спорта никаких баннеров и лозунгов не было. Только на футболе. Извини, даже на хоккее нет. На баскетболе нет.
Ну, хорошо, значит, футбол это провоцирует.
Ну, недаром король, по-моему, Георг.
Может, он изначально порождение дьявола?
Под страхом смертной казни король Георг какой-то там в Англии запретил игру в футбол. Но, правда, она тогда по-другому.
Давай, 20 секунд еще, Лев, давай. Что-то хочешь сказать.
Выглядит. Да, я хочу сказать вам про газету «Известия», которая нам рассказывает о том, что в Боливии вступил в силу закон, запрещающий использовать в цирках животных, как диких, так и домашних. Про людей в законе, подписанном президентом Эво Моралесом, ничего не говорится. Так что дрессировать можно только людей в цирке.
Слушайте,
Боливии.
Вот я это целиком поддерживаю. В цирках выступления животных, дрессировка, по-моему, это просто мучение для животных. Я бы категорически запретил это. Хочет человек выступать? Пожалуйста, тренируй там растяжечки, шпагаты, прыжочки, кульбиты. А животных не надо мучить.
Ты мясо ешь, Володь?
Нет, одно дело.
А скольким актерам ты помог?
Нет, ну просто...
Ради выживания человека, а другое ради развлечения. Мучения. Это разные вещи. 9:30. Свежие новости на их. А затем автомобили и Александр Пикуленко.
Разворачивайтесь в марше!
9:36 в Москве, вкусивший ленинградки по самый гипофиз Сан Саныч Пикуленко в нашей студии.
Доброе утро. Вчера, как-то проснувшись утром в городе Ювяскеля, решил, что можно быстро доехать до Москвы. Финские дороги провоцируют. Когда по Финляндии поездишь несколько дней, тебе кажется, что ты всегда успеваешь. Причем очень жесткие ограничения скорости, ну, 100 – это максимум, что я видел за все вот эти вот дни, которые ездил по дорогам Финляндии, и, в общем-то, не особенно превышать, но на 10 километров, да. Но потом, когда уже выехал на Ленинградку, я понял, что это был, ну, скажем так, если не безумие, то большая такая глупость. Ну, доехал, уже останавливаться было нельзя.
А в чем?
То, что творится.
А
ну,
что там творится?
Во-первых,
сравним ощущения.
Нельзя ехать, не нарушая правила. То есть, если я въезжаю в населенный пункт и сбрасываю скорость до разрешенной, на меня наваливается большой грузовик с фурой и начинает обгонять, при этом нажимая на все свои дудки.
Ну и пусть обгоняют. Ну, а ты соблюдай правила.
Я соблюдаю. Но понимаешь, в чем дело? Мешаться, выпадать из потока – это опасно.
Потом опять их обгонять.
Даже не в этом. Просто это опасно, когда тебя начинают там перемещаться фура, но тот беспредел. Я насчитал больше 30 постов ДПС, спрятанных в кустах, потом плюнул. Почему дальнобойщики так себя ведут? Они все с рациями. И они друг другу передают, где стоит пост ГАИ, то есть он четко знает, где милиционер не стоит. И вот останавливают частные, ну, легковые автомобили, видно, что, да, их вылавливают на радар. Ни одного дальнобойщика не останавливают, их вылавливают на постах, там, другую мзду берут.
Но там система народного оповещения же здорово работает.
Работает, да, но система народного оповещения так не работает. Причем очень интересно, вот есть участки разбитые, качество дороги ужасающее местами.
По-прежнему Торжок-Волочок?
Да, Торжок-Волочок, объездная вокруг Новгорода получше, но везде ремонт. И вот что интересно, вот эта вот дикая езда, она там, где дорога узкая, где разметка неправильно нарисована. Ведь посты ГАИ пасутся там, где нарисована разметка. Они ждут, когда ты выйдешь на встречную, потому что не всегда успеваешь среагировать на эту разметку. Только въезжаешь участок, стоит разделительная, две полосы в каждую сторону, все успокаиваются, все нормально едут. Ну, вообще-то надо, конечно, построить дорогу, потому что грузовой поток, вот на Минском шоссе был, такого грузового потока не было.
Там трехполосная реверсивная дорога, чтобы знали наши слушатели, и одна полоса то в одну сторону, то в другую.
И когда человек неопытный попадает на эту полосу, он волей-неволей выезжает как бы якобы на полосу встречного движения, но это действительно так. Но там как раз вот и пасется, как паук в паутине, пасется этот сотрудник ДПС, не организующий движение там, где это положено. Ну, в общем, как обычно, все как водится.
О паутинках-то поговорим. Вот ГИБДД лелеет мечту вернуть бальную систему.
Ну, я, кстати, вот за это я двумя руками за.
Ну, вот, Сан Саныч, смотри, вот о чем говорит...
Послушай, тут детали важны.
Начальник отдела Департамента обеспечения безопасности дорожного движения Дмитрий Желтяков. Он говорит, что, значит, система штрафных баллов, если ты переберешь этих самых баллов, то должен будешь пройти дополнительный курс обучения. За деньги, естественно, добавляет Желтенков. После этого ему уже, возможно, не захочется лихачить. То есть, иными словами, значит, отдельно будут с нас брать деньги за баллы. Уважаемый инспектор, не ставьте мне баллы, я вам заплачу, да?
Да.
И второй раз ты будешь опять вот эти мытарства проходить с экзаменами, наверное, я уж не знаю, или
нет,
с чем.
Нет, подожди, здесь другой вопрос. Система нарушений, да, будут брать. Что подразумевает система нарушений? Что если ты набираешь определенное количество баллов, да, то ты должен понести наказание. Какое? Если у тебя там куча баллов за превышение скорости, я считаю, что нужно погулять без прав, успокоиться. Если у тебя там правила проезда перекрестка, ты систематически нарушаешь, ну, тогда действительно тебя надо пойти. Такие меры применяли, например, за некоторые нарушения еще при советской власти отправляли в выходные дни на лекции. Сейчас тоже в разных странах, вот в Израиле, например, направляют на общественные работы по выходным злостных нарушителях. Система нарушений очень дисциплинирована. Водителей. Причем тут ты платишь только один раз. Или ты платишь инспектору за то, что он тебе не ставит балл, или ты платишь государству за то, что оно тебя переобучает. Я бы пошел дальше. Я бы злостных нарушителей, да, но не тех, которые надо лишать прав, а те, которые систематически нарушают, я бы их еще бы и заставлял сдавать экзамены. Ну, по правилам дорожного
движения. В принципе, все это звучит гладко и должно вести к тому, что действительно люди будут в следующий раз думать перед тем, как вот хамить на дороге. Просто хамить. Парковаться вот, неизвестно где.
Да, это борьба именно с хамством. Тем более сейчас компьютерный учет позволяет
легко. Но у нас же ГИБДД, это кривое зеркало,
кривое,
в котором нос становится толще, да, уши да, длиннее, да, наоборот. Да.
Вот ты понимаешь, в чем дело? Поэтому я всегда говорю, все хорошо, хорошее начинание, хорошая инициатива, но давайте все-таки сначала отреформируем ГИБДД. Но ее нельзя отреформировать, потому что она часть системы Министерства внутренних дел, которая все такое. Ну, оно такое, да, действительно, оно кривое зеркало. Но я все-таки закончу, что мне понравилось. Меня часто задают вопрос, вот какой автомобиль для 7-8 человек? Вот. Нас было 8. Коллег, и мы у всех, ну, все люди утром ездят, ну, не все, но многие люди утром ездят на маршрутке, да, знакомая нам картина.
Ну, вот, да, сегодня утром на Рублево-Успенском шоссе в 7:40 маршрутка врезалась в легковушку, ну, вот. 11 раненых.
Вот, это опасный вид транспорта, я всегда говорил. Но я ездил не на маршрутке, я ездил на транзитке. У нас все места были оборудованы ремнями безопасности.
А маршрутка, ты имеешь в виду, Рафик или газель?
Ну, любая маршрутка, на ней нет ремней безопасности, аэрбэгов и прочего. Вот у нас была...
Извиняюсь, у нас около метро сплошные транзиты. У нас других маршруток уже не осталось, по-моему.
На этих транзитах их переделывают из грузовых фургонов, такого нет. Вот я ездил на нормальном автомобиле. Это был автомобиль с двумя аэрбэгами, полностью оборудованный ремнями безопасности, с двумя кондиционерами, с высокой крышей. То есть в нем можно встать. Даже Алексей,
я думаю, что там поездка на этом автомобиле будет стоить не 20 рублей, как маршрутка, вот. А рублей 100, наверное.
И он еще и полноприводный. Причем вот расход топлива у него 9,5 литров. Ну, дизельного топлива, у него 140-сильный дизель. Причем вот проехав 1000 километров, то есть ты выходишь не уставший, прекрасная обзорность. То есть очень грамотно сделан автомобиль, и вот кроме вот этих 8 мест у него еще остается большой грузовой отсек.
Кстати, по поводу маршруток, Сан Саныч, скажи, пассажиры, которые сидят на передних сиденьях рядом с водителем, они должны пристегиваться?
У нас вообще в автомобилях, оборудованных ремнями безопасности, все должны пристегиваться. По правилам дорожного движения автомобиль, допускаемый к... ну, к эксплуатации, должны быть оборудованы ремнями безопасности. Но умные лоббисты сумели пропихнуть небольшую строчечку, что автобусы будут оборудованы ремнями безопасности только с 2012 года. Поэтому впереди обязательно должны пристегиваться, а все остальные, вот почему 11 человек? Ведь были бы эти люди пристегнуты, я думаю, что наверняка травм бы они получили меньше.
Подожди, когда ты говоришь о 2012 году, пусть это еще далеко, но все-таки интересно, должны будут пристегиваться все, кто даже на 10-м ряду автобуса сидит?
А кто стоит?
Естественно, нет, стоп, если это не касается городского маршрутного транспорта, имеется в виду автобусы.
Рейсовые.
Которые есть, оборудованы сидячими местами, маршрутки, кстати, к ним относятся. И я считаю, что если мы хотим действительно получить некоторое количество нормальных живых людей, не покалеченных, в маршрутках надо пристегиваться. И категорически нельзя. Я с ужасом увидел, в Москве появилась с маршрутками безобразная тенденция. Там начали ездить стоя.
Да, есть. Вот это, как раз на транзитах и ездят.
Вот это категорически... Крыша высокая, стоять
да,
удобно.
Да, можно, да.
Вот.
Но, впрочем, и в такие напихиваются.
Категорически тогда нельзя. И я считаю, что здесь инспектор ДПС просто обязан оштрафовать. Тут пусть он совмещает полезное с приятным, пусть он грабит этих водителей маршрутки, и пусть он штрафует. Кстати, у него есть полное право оштрафовать стоящего пассажира.
Однажды, но это было довольно давно, и не в маршрутке, а в рейсовом самолете, совершавшем внутри российский рейс, я был свидетелем того, как весь проход был занят стоявшими пассажирами.
Я даже предполагаю, откуда ты летел. Но я, кстати говоря, себе представил ситуацию, когда два человека, которые сидят на переднем, вот около рядом с водителем, там же не один обычный, а двое. Хоть не знаю, можно это или нельзя.
Можно, если есть места, то можно. Сколько мест, столько пассажиров.
Пристегнуты одним ремнем двое.
Вот я еще раз повторяю, мы ездили на транзитке, у нас на каждое сиденье свой ремень. И знаешь, как интересно, все пристегивали, ну ладно, коллеги, журналисты, но все пристегивали, ни у кого это не вызывало чувство отторжения.
Нет, у меня теперь тоже не вызывает, она начинает пищать, когда я не пристегиваюсь, я лучше в тишине ехать, чем конечно. С этим занудным.
Алексей, я понимаю, мужчина вы крепкий, вас в любом ДТП... Не прошибешь, но все-таки лучше пристегиваться, целее вопрос. Будете.
Слушайте, один ремень на двух пассажиров, это же какой повод для знакомства.
Естественно. Ну что ж,
до завтра.
До завтра, к сожалению, не успел ответить на интересные вопросы, но завтра поговорим о ралли.
Счастливо, Александр Пикуленко в утреннем развороте, в столице уже без четверти 10, на очереди свежие новости, а затем обсудим что? Итоги футбольного тура, который в эти выходные прошел.
И чемпионат мира по водным видам спорта тоже.
В Лион Пежо себе шикарную машину нашел. Лион Пежо. Да и вам уже пора за Пежо.
Лион Пежо превращает пешеходов в пежоводов. Цена вопроса, спросите вы? Мы вам ответим... Мы вам ответим при покупке Peugeot в автосалоне Леон Пежо или по телефону Леон Пежо 921-3131.
Леон Пежо. Он для мужей, для их детей и жен. Леон Пежо. Всех подкупает стиляга Пежо.
От нас не уходят без покупки 921-3131.
Разворот.
Девять сорок шесть в Москве. На эхе новости. Возможно, сегодня будет предъявлено обвинение матери похищенного Антона Салонина, которая, по некоторым данным, была задержана финской полицией в субботу. Ранее Римма Салонин прилетела в Финляндию для того, чтобы увидеть своего сына. Напомню, Паава Салонин в апреле этого года незаконно и без ведома своей супруги-россиянки вывез в Финляндию 5-летнего Антона. До этого мальчик жил в Нижегородской области. Позже Россия предъявила Финляндии ноту по вопросу нелегального перевоза Антона, поскольку границу между двумя государствами он пересек в багажнике сотрудника генконсульства этой страны в Петербурге. Эта история вызвала широкий общественный резонанс, и ее комментировал премьер Владимир Путин. В Мосгорсуде обсуждают последствия обвинительного вердикта коллегии присяжных по делу бывших руководителей фонда обязательного медицинского страхования. Их обвиняют в коррупции. Виновниками признаны, в частности, бывший директор ФОМС Андрей Таранов и его заместители. Как считает следствие, чиновники получали взятки от руководителей территориальных фондов медицинского страхования, заинтересованных в выделении субвенций. Ранее присяжные оправдали 2 из 11 подсудимых. В столице избита мать телеведущего Андрея Малахова. В ночь на воскресенье она возвращалась из церкви с праздничной службы. Избитую пожилую женщину нашел наряд милиции. Позже она сказала, что ее ударили чем-то тяжелым по голове, сообщает газета «Твой день». Вопрос опекунства над детьми Майкла Джексона решается сегодня. Он рассматривается в Верховном суде штата Калифорния. Впрочем, как говорят наблюдатели, исход судебного заседания фактически предрешен. Бывшая медсестра Дебби Роу, которая родила 2 старших детей певца, отказалась от борьбы за опеку. Об этом еще несколько дней назад сообщил журналистам адвокат матери Джексона, 79-летний Кэтрин. Это договоренность во имя блага детей. Это не денежная сделка. Деньги тут ни при чем, отметил юрист. Таким образом, он опроверг циркулирующие до сих пор сведения, согласно которым Роу отказалась от борьбы за опеку в обмен на отступные в размере 4 миллионов долларов. И о погоде в Москве сегодня: переменная облачность, местами кратковременный дождь и днем до 24 градусов. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
Вот тяна.
Реклама.
Теперь мы вместе с МТС, и нам проще договориться. Звонки сотрудникам всего за 15 копеек в минуту без дополнительной платы. Подключайтесь до конца года к тарифу «Мы вместе». Условия акции по телефону 766-2001. МТС. Оператор бизнеса.
Читайте в «Новой газете». Радикально настроенные футбольные фанаты используют баннеры как оружие социально-политической борьбы. В условиях кризиса это оружие может стать эффективным и опасным. После мяса Владимир Путин будет вручную регулировать цены на лекарства. Фармацевты ждут прокуроров. Депутаты обвинили молодых кинематографистов в очернительстве. Странно, ведь это они смотрят на мир сквозь тонированные стекла. Обозреватель Лариса Малюкова о новом реализме в российском кино. Об этом и многом другом читайте в понедельник в «Новой газете».
До свидания, дружок. Позвони мне 959-0551.
Вот новый разворот.
9.50 в Москве, и переходим к спорту, причем переходим к двум темам основным, которые, я думаю, что заинтересуют и вас. Первое, это, наконец-таки, долгожданный успех российских пловцов. Всегда я говорил, что успех на Олимпийских играх закладывается в бассейне, но есть несколько видов спорта, где разыгрывается уйма медалей, ну, в частности, вот гимнастика, прыжки в воду, легкая атлетика, плавание. Вот если ты слаб в этих дисциплинах, страна, то, соответственно, рассчитывать на первое место очень сложно. Мы добираем, конечно, в борьбе, там тоже много медалей, в боксе, это наши коронные виды сейчас. А вот в плавании у нас золотых медалей, вот если мне память не изменяет, с 96-го года вообще не было. Представляете, сколько лет прошло?
Новых Поповых и Панкратовых немного.
Да, и Садовых тоже. Они, кстати, вот тогда и выстрелили в Барселоне и в Атланте. Но тут феномен заключается в том, что такой пловец, как Попов, может в любой стране родиться. И в Зимбабве, и в Новой Зеландии, я не знаю, и в Аргентине,
только
где угодно.
Только что-то не рождаются.
Рождаются, и бывают феноменальные совершенно атлеты, но это просто это удача. Потому что если у вас есть Фелпс, это у вас в кармане 5 медалей. Но помимо Фелпса, у Соединенных Штатов Америки там еще целая бригада. Если Фелпс, ну, не дай бог, схватит грипп, я не знаю, сломает, не дай бог, ногу, дай бог ему здоровье, то все равно Америка без медалей не останется. Может быть, их будет меньше, но несущественно. Есть тот же самый Арон Пирсел, который в тени находится. Есть эстафетные команды потрясающие. Вот накануне они выиграли 4 по 100 метров с мировым рекордом.
А потом американцы так барахтались, как дети играли.
Да. Ну, у нас тоже на сей раз появилось две потрясающие девчонки. Это Настя Зуева и Юлия Ефимова. Зуевой, ну, буквально не хватило каких-то миллиметров для того, чтобы завоевать золото. У нее 3 серебра. И причем эти серебряные медали, они завоеваны с мировыми рекордами. То есть в предварительных заплывах она била мировой рекорд, а потом в финале соперницы тоже, опять-таки, уже ее достижения били. Но сама Зуева, что ценно, вот этот свой результат мирового рекорда еще улучшала, при этом проигрывая соперницы. Но здесь вопрос опыта. Вот в одном из заплывов, который мне довелось смотреть, она на старте засиделась. То есть это все это шлифуется, тренируется. Главное, что у нее есть вот эта возможность, есть у нее скорость, есть техника, есть все для того, чтобы выигрывать. Тем более, что...
А хороший костюм у нее есть?
Ну, костюм, я думаю, что да. Там Сергей Нарышкин, глава федерации, я думаю, без костюмов там не обойдется. Все в порядке. Это, кстати, тенденция у нас. Высшие государственные чиновники и бизнесмены, они сейчас вплотную занялись федерациями. Знаете, да, Михаил Прохоров с биатлоном работает, Лисин со стрельбой, если я правильно помню, ну и так далее, тому подобное. То есть сейчас каждая федерация закрыта в этом смысле. Государство следит за этим. Вот. Но Ефимова в последний день выиграла 50 метров брасом с мировым рекордом. К своему же, кстати говоря, серебру добавила и золото. Ребекка Сони стала второй, тоже здесь уже чемпионка мира в этом бассейне. И поэтому вот хочется верить, что помимо них есть еще Данила Изотов, тоже очень парень отличный, он вольным стилем проиграл только лишь Фелпсу и Биндеману, немцу. Вот те выплыли тоже из мирового рекорда, Изотов был третьим. Но эти ребята стареют, а Изотову 17 лет всего, ему 18 исполняется в октябре. То есть вот впервые я всегда, скажем так, плевал в эту воду. Мне так всегда было досадно, когда чемпионаты мира по плаванию. Я даже их не хотел смотреть, потому что, ну вот, проигрываем и проигрываем, даже в финал не попадаем. Вот это в первый раз за последние лет 10, когда у меня вот какой-то оптимизм возник. Так что будем надеяться, что все будет хорошо.
Добавило ли тебе оптимизму прошедший тур футбольного чемпионата?
Ну, он такой был будничный. Все лидеры все выиграли синхронно. Ну, разве что «Зенит». Но он сейчас в лидерах не идет, он там довольно-таки вместе на седьмом располагается. В «Зените» продолжаются какие-то свары. И то, что обстановка в команде не слишком хороша, отчасти подтвердило это интервью Романа Широкова. В принципе, такие вещи выносить на публику нельзя. Действительно, Вячеслав Малафеев пропустил в матче с «Сатурном» под занавес этой встречи очень довольно-таки курьезный мяч. То есть в ближний угол ему ударили, он вроде за ним полетел, мяч от перчаток попал в ворота. Удар был сильный, удар был резкий, но вратарь зевнул, прямо скажем. Так вот, Широков сказал, что если нам будут там с 50 метров забивать, и те мячи, которые даже я бы отбил, то тогда о каких победах может идти речь. В принципе, вот товарищу по команде такие вещи в газете. То есть ты можешь подойти к нему в раздевалке и сказать: Братец, ты что делаешь? Вся команда пахала 90 минут, а ты ворон считаешь? Можно высказать.
В раздевалке просто так такие слова ты не произнесешь. В раздевалке у тебя есть готовые кулаки.
Да, ну или да, или дать в глаз, я не знаю, там бутсы, всякое бывает. Там в душе разобраться, как это тоже случается.
Но мы, естественно, не одобряем насилие.
Абсолютно, абсолютно. Но при этом он выносит это на публику. А это говорит, что обстановка в команде не очень хороша, потому что это внутренняя кухня, это корпоративная этика своего рода. И, в принципе, у нас такие вещи очень редко случаются.
Вот мне кажется, вчера кто-то должен, позавчера должен был сказать армейскому вратарю, как это он от Томи два мяча пропустил. Ну, хорошо, нападение сыграло и три вколотило в томские ворота. Но чтобы ЦСКА от команды, которая там на предпоследнем месте находится, два мяча,
но все-таки пропустила. Он один мяч пропустил все-таки с пенальти. Ну. Тут вратарю никогда претензий не предъявляют. Но в данном случае иногда тут есть некая взаимовыручка. Когда-то вратарь должен на команду работать, и, скажем, команда один гол вымучила, или там даже ни одного. А вратарь так отстоял, что команда очки получила. А иногда команда должна за вратаря работать. Что, кстати, было и на этот раз. Но, на самом деле, ЦСКА, конечно, там тоже, опять-таки, серия скандалов. То есть выяснилось, что не только Эркин Джанер не будет играть при Зика, но еще и Рамон и Рыжов. То есть количество футболистов, от которых тренер отказался фактически, оно просто растет в геометрической какой-то прогрессии. Что тоже, кстати говоря, оставляет Зик очень узкий какой-то вариант для маневра. Если он так уже не владеет ситуацией в команде, даже не та игра и не те очковые приобретения, о которых мы говорим, а вот именно этот момент заставляет наверняка руководство задуматься о том, чтобы тренер...
Кто для них важнее, игроки некоторые или тренер Зика?
Вот смотря сколько игроков. Если ты не договорился с одним футболистом, даже звездой, то в целях у дисциплины, упрочения, как сказать-то, господи, улучшения, скажем так, дисциплины, можно этого игрока выгнать. Но если это чуть не полкоманды, то тогда вопрос. Значит, ты не умеешь работать с людьми, ты не умеешь договариваться. А в профессии тренера...
А тренер отвечает, с народом мне не повезло.
Да-да, а других писателей, товарищ Фадеев, или как к кому обращался Иосиф Зрович, у меня для вас нет, те, что есть. Ну, впрочем, 2-2, напомню, результат матча Сатурн-Зенит. Сатурн вообще только один раз при новом молодом тренере проиграл. Дальше, Локомотив, очень приятная информация и забавная, кстати говоря. Первая победа после возвращения Юрия Павловича Семина на свое старое насиженное место главного тренера Локомотива состоялась в день железнодорожника. Белялединов и Сычев забили мячи, то есть те, кого, собственно говоря, выпистывал Юрий Павлович Семин. «Динамо» выиграл у «Химок» 2-0, «Амкар» победил «Крылья Советов» тоже 2-0.
Разворачивайтесь в марше!
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
9:58 в Москве, ну и закрываем этот час погодной информацией. Если вы сейчас собираетесь в дорогу, я думаю, будет она вам полезна. 18 градусов в Москве. Ну, впрочем, не спешите одевать три кофты и четыре шубы, потом потеплеет до 24 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 80%, ветра нет, осадков тоже облачно с прояснениями. Заметных геомагнитных возмущений нам не обещают, обещают переменную облачность и небольшой кратковременный дождь местами во второй половине дня. Обещают западный ветер 3,8 метров в секунду, как уже было сказано, 22-24 тепла. В течение этой недели, вплоть до пятницы, погода будет примерно такой же. То есть то дождь, то солнышко. И температура примерно в тех же границах сохранится. Во вторник до 21, в среду чуть теплее 22, в четверг 23, в пятницу опять 22. То есть наиболее комфортный температурный промежуток, я думаю, что для большинства россиян, хотя многие любят и погорячее, как в том фильме. Сегодня, кроме того, по народным приметам, вернее, по календарю соответствующему, преподобный Исаакий, он же Исаакий Малинник, и по 3 августа судят о том, каким будет октябрь месяц. Если вдруг в этот день вы заметите вихри, то весьма возможно нас с вами ожидает крутая зима. С именинами поздравим Иванов, Ануфриев, Анисимов и Семенов. Я думаю, что найдутся среди нашей аудитории обладатели этих имен. Ну и скажу под занавес, что солнце сегодня взошло в 5.38, зайдет в 21.31 и долгота светового дня составит 15 часов 53 минуты.
Разворот.
Десять часов пять минут, и в продолжении валютной темы. Только что открылись в Москве торги на ММВБ, и доллар довольно резко упал, как тут сообщают нам, аж на 50 копеек, и сейчас средний курс на бирже 31.14. Ну а на наших часах 10.06, это утренний разворот, на эхе Алексей Осин и Владимир Варфоломеев. Мы продолжаем. В этом часе вместе с вами попробуем спрогнозировать и проанализировать ситуацию. Как вы считаете, может ли начаться новая война с Грузией? Сейчас об этом довольно много говорят, да и пушки вроде бы вновь стреляют. Ну, небольшие такие пушки на уровне гранатометов. Ну, а во второй половине часа будем искать желающих полностью обнажиться. Ну так, в художественных целях, конечно.
Павлина, говоришь?
Реклама. Здравствуйте, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Сейчас у вас есть возможность заказать нашей компании окна, остеклить балкон или лоджию со скидками до 40%. Окна от производителя по сниженным ценам. Изготовление 3 рабочих дня. Гарантия 5 лет. Акции действуют до конца месяца. Спешите, звоните и заказывайте сейчас.
«Окна Баринов». Телефон в Москве 228-06-36. Звоните 228-06-36.
Я буду ждать тебя. Реклама на эхе. 959-0551.
Вот новый разворот. 10 часов и почти 7 минут. Наш телефон прямого эфира 363-3659. По этому номеру вы можете проявить свои прогностические способности и возможности проанализировать те события, которые сейчас происходят вновь на Кавказе. Давайте попробуем подумать на тему, возможно ли до конца этого года, но, скорее всего, в августе, потому что разные аналитики называют именно этот месяц, август, куда ж от него денешься, новая война России с Грузией, как это было год назад. К сожалению, события последней недели, они, мягко говоря, внушают тревогу. Вот можно только пробежаться по заголовкам сообщений информационных агентств за последние 3-4 дня. Например, Южная Осетия, господин какой-то, предъявляют Грузии территориальные претензии, и Цхинвали намерен требовать от Тбилиси возвращения Трусовского ущелья. Ты там был, кстати?
Да, в бытность своим студентом-геологом маршрут у нас один пролегал. Кстати говоря, весьма перспективный туристический маршрут.
Красиво.
Да, там Нарзанное озеро глубиной, по-моему, даже несколько сот метров.
Ты уверен, что Нарзан? Может быть, там нефть? Почему какой-то требует это ущелье?
Я его пил просто, я в нем купался. Там пузырьки, грифон это называется. То есть газ выходит из расщелины, и вода так вздувается ослепительно-голубого цвета. Очень красивое место.
Так вот, еще с советских времен то это ущелье было частью грузинской ССР. Теперь Цхинвали предъявляет свои претензии. Дальше снова какой-то. Южная Осетия будет обустраивать границу с Грузией даже без согласия Тбилиси. Затем Цхинвали называют провокацией наращивания Грузии числа постов близ границы Южной Осетии. Следующая новость. Цхинвали несколько раз обвиняет Грузию в обстреле некоторых позиций и даже населенных пунктов. После этого выступило с заявлением Министерства обороны России, в котором говорится, что Россия применит силу для защиты жителей Южной Осетии от провокаций со стороны Грузии. Но, впрочем, международные наблюдатели, представители ЕС, не подтвердили факты обстрелов, например, города Цхинвали. И ну, и Тбилиси тоже выступило с опровержением. А потом МИД Грузии посчитал предупреждение российского Минобороны неприкрытой угрозой. Ну а сам Михаил Саакашвили накануне вечером пообещал со своей стороны новую войну не начинать. Мнение российских политических аналитиков по поводу возможности новой российско-грузинской войны, они расходятся. Ну, например, известный обозреватель Павел Фелигенгауэр в интервью агентству Интерпресс Ньюс сказал, что, как и год назад, он прогнозирует в Грузии военные действия и и считает, что вероятность начала войны составляет примерно 80%. Ну а накануне и сегодня утром в нашем канале вы имели возможность, например, послушать Леонида Радзиховского, который не видит ни одного основания для того, чтобы война началась. Точнее, он не видит в этом интереса ни Грузии, которая, очевидно, потерпит поражение, и если год назад российские войска остановились в 30 километрах от Тбилиси, то сейчас, естественно, если война будет, наступление продолжится, и режим Саакашвили падет, очевидно, вместе со всей властью в Грузии. И России это зачем? В условиях кризиса устраивать такую войну тоже нелогично.
Тем более только что помирились и перезагрузились с Соединенными Штатами Америки. На каких-то...
Но мы же помирились с Соединенными Штатами, а не с Грузией.
Ну, если мы с Грузией будем воевать, то поссоримся снова с Соединенными Штатами Америки.
Как вы считаете, начнется ли в ближайшее время новая война с Грузией, или это невероятно?
Давайте попробуем еще и проголосовать. Если вы считаете, что война начнется, 660-06-64... Если считаете, что война не начнется, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
И еще раз, если вы считаете, что новая российско-грузинская война более чем вероятна в ближайшее время, наберите номер 660-06-64. Если же вы считаете, что нет, это просто невозможно и к этому дело не идет, другой номер 660-06-65. В данном случае нас интересует не столько ваши желания и ваш козырный интерес, сколько ваш, собственно, прогноз на основе более-менее реальной оценки тех событий, которые в последнюю неделю происходят. Ну и, конечно, наш телефон прямого эфира, по которому вы можете высказать свои аргументы и предположения. 363-3659. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Изольда, я из Владикавказа.
Что думаете, Изольда?
Вы знаете, я абсолютно никакого отношения не имею к Южной Осетии, но мне кажется, что руководство Южной Осетии, оно не в малой степени провоцирует такую обстановку. Вот то, что нагнетается, нервозность это.
А вы чувствуете вот это нагнетание, Изольда?
Здесь нет, здесь у нас этого не чувствуется, хотя очень много приезжих.
Приезжих? Это кого вы имеете в виду?
Из Южной Осетии.
Беженцев, хотите сказать?
Да, да.
Нет, но беженцы они были год назад, когда, скажем, были боевые действия. Сейчас они не беженцы, сейчас они просто переселенцы.
Возможно. Да,
но на ваш взгляд, Изольда, дело идет к войне или нет?
Нет, я думаю, нет.
А почему вы так считаете?
Мне кажется, хватит ума и у России, и у Грузии.
А у какой ты?
Я надеюсь.
Но на него меньше надежд, я так понимаю.
Я все-таки надеюсь, что никому не нужна эта война.
Хотелось бы на это надеяться. Спасибо большое. И разделить спасибо ваш вам, оптимизм.
Президент Южной Осетии какой-то ум найдется.
Наш номер СМС, он также работает. +7 985 970 45 45. И снова мы обращаемся к вашим телефонным звонкам. 363-3659. Доброе утро. Алло.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Хасан, Санкт-Петербург.
Что скажете, Хасан? Как вам кажется, будет война, нет?
Нет, мне кажется, войны не будет. Очередной раз, мне кажется, Россия не полезет, сломя голову в эту кашу. Мне кажется, уже то, что полезло, сильно жалеет.
Так может быть, не Россия полезла, Хасан, или вы считаете, что это Россия полезла?
Да. Вообще-то я считаю, что американцы грамотно развели Россию и посадили Россию на этот конфликт. Он в меньшей степени отражает интересы России.
А как вам кажется, Хасан, а Грузия способна сейчас на то, чтобы пойти и попробовать отвоевать себе и Южную Осетию, и Абхазию?
Реально, военными способами у грузин нет шансов.
Они и год назад знали, что у них нет никаких шансов. Война-то была.
Мнение грузинского народа и руководства, мне кажется, они чуть расходятся. И Саакашвили сознательно пожертвовал частью своего района для того, чтобы Ну, это мне так кажется, что это геополитика, как нас втягивали в свое время в Афганистан, здесь тянули Россию в этот не очень противоправные действия, и Европа от нас потихоньку отворачивается, мы это не понимаем и опять туда лезем.
А что, просто так нельзя отвернуться?
Всего 19 тысяч населения, все осетины южные, они сейчас находятся в северном, в Северной Осетии. Что там, кто там кого притесняет? Половина осетин беженцами находится в Грузии. И там получают дома и живут. Ну, это открыто все, видно. Вот если этим вопросом чуть поинтересоваться, там в интернете полазит, это все вылазит.
Хасан, а как вам кажется, руководство Южной Осетии, господин какой-то, они в войне заинтересованы?
Очень, они вот принципиально они заинтересованы. Вообще, Южная Осетия, это ну, такое место, где отмывались большие деньги. Там были заинтересованы наши руководства верхние. Вот если помните, все эти приграничные... Спирт массовый велся, и все оружие, все, ну, все, конечно, заинтересован.
Может быть, ему тогда удастся спровоцировать эту войну? Он же находится посередине, между молотом и наковальней.
Если наши круги, которые в руководстве, вот как мы их называем, ясны, если у них совпадут интересы, то, может быть, почему бы нет.
Мы же хотим... То есть совсем вероятность войны вы не исключаете, Хасан?
Ну, я не думаю, что, ну, там... Горчаковых очередных у нас, ну, вообще перевелись, что мы не понимаем, что мы делаем. В конечном счете, что там руководстве скажут, мы заигрались ради там кучки там 20 тысяч человек, ну, вообще ставим целую огромную страну на...
Нет, смотрите, Хасан, 20 тысяч человек — это в Южной Осетии, а в Грузии несколько миллионов и довольно серьезная территория. Что нас должно сдерживать, чтобы не пойти и не занять территорию Грузии? Во-первых, мы избавимся от президента, которого откровенно ненавидим, правда? Мы найдем своего хорошего, правильного грузина, которого посадим во главе. Он будет в интересах России решать вопросы с нефти и газопроводами. Он в интересах России откажется от планов движения в сторону НАТО. То есть, вроде как бы, геополитически для Москвы одни плюсы.
Если не учесть, что у нас Российская Федерация, что у нас 1000 миллионов квадратных километров, которые нам надо самим осваивать,
некуда, да.
И которые мы располземся по швам, так что ради этой кучки там территории, там десятки тысяч квадратных метров, мы всю страну потеряем, потому что...
Вы считаете большие риски?
Ну, такие риски, которые, ну, они уже видны. Вот я врач по специальности, если мне это видно, неужели там руководство это не видят? Ну, по такому же принципу, как мы развалим Грузию, начнут, я же не говорю, что Америка, Англия, все-все, они не будут сюда засылать эмиссаров, ну, в Ингушетию. Вот в Ингушетии по пригородному району скажут, вы там кучку 20 тысяч человек решаете вопросы там всем миром, всей страной помогаете. А сколько, 17, по-моему, 15 лет пригородного района беженцы там в вагончиках живут. И молодежь, которая выросла в этих вагончиках, берут автоматы и пойдут, и вот вам сепаратизм, вот мы своими руками создаем их.
Хорошо, спасибо, что напомнили об этом, Хасан.
Лена из Санкт-Петербурга считает, что война уже началась. Еду, говорит, по Невскому, и вместо грузинского кафе Сокартвелла новая вывеска — кафе Абхазия.
Так. Нина из Владикавказа, ну, тут более серьезно. Она считает, что какой-то хочет войны, и поэтому все возможно. Ольга из Москвы напоминает, что Радзиховский и в прошлом августе не прогнозировал войну. Ошибся на 100%. Но да, Ольга, он ведь и сам это признал, что тогда расклад сил оказался иным. Вообще прогнозировать такие вещи довольно сложно. Наверное, можно лишь там, постараться максимально тщательно проанализировать то, что происходит. Вот почему в июле Схинвали не говорил, что там какие-то объекты на его территории обстреливают. В июне такого не было, в мае, в апреле не припомню. А вот сейчас, в последнюю неделю, такие заявления от господина какой-то пошли. Случайно это или
нет? Почти метеоскоп, народные приметы. И Сергей из Тюмени еще одно из них приводит. Перебежчики с той и с другой стороны к войне.
А где перебежчики? Кого, кто имеется в виду?
Видимо, имеется в виду обсуждаемого нами неделю назад... Позабыл фамилию.
Один наш солдат, уже наших солдат, которые ушли в Грузию, а Алек Бжани, который перешел в Россию. Но может быть и так. России жизненно необходим Набукко, но имеется в виду газопровод. Он вообще-то не наш, но, видимо, взять под контроль, имеет в виду Гоша. Поэтому война будет. Серж из Омска, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, то есть хоть в чем-нибудь.
Серж, ну а сами-то готовы? постоять, не
нет,
постоять.
Нет, ну он же иронизирует, тут сарказм такой. Вообще экономические мотивы, они достаточно серьезны. Может быть, важнее всего остального. Но вспомним, когда 8 августа прошлого года началась та первая российско-грузинская война, как резко обрушились все наши индексы, валюта пошла вниз. То есть это принесло только негативные последствия нашей экономики и в определенной степени предварило волну мирового кризиса, который потом накрыл и нас. Зачем сейчас, когда вот мы вроде там, мне кажется, вообще наши все финансовые чиновники через день ходят в церковь, молятся, только бы не было второй волны, только бы не было второй войны. Волны. Война спровоцирует новый обвал.
Ну, она волна и так будет, Володь, в этом можно
она даже будет не гораздо сильнее. Может так быть. Просто волна может превратиться в цунами, который все накроет и...
Но с другой стороны, как свой политический капитал, по крайней мере, в начале деятельности Владимир Путин заработал на Чечне, так и Дмитрий Медведев, возможно, свой капитал заработал на вот этой маленькой победоносной войне с Грузией. Хотя в данном случае, я не понимаю, если опять будут провокации, если опять будут некие обстрелы и попытка со стороны грузинской что-то сделать, почему держать, так сказать, оружие на предохранителе? Ну, конечно, России самой ввязываться в эту войну, я думаю, что это невыгодно и вообще ужасно, на самом деле.
363-3659 – это наш телефон прямого эфира. Как вы думаете, вот в ближайший месяц начнется новая война с Грузией или не начнется, или это невероятно? Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Алло. Говорите. Это Тимофей из Вологды.
Мы счастливы, Тимофей, слышать вас в нашем прямом эфире. Что нам скажете? Что прогнозируете,
да,
Тимофей?
Будет партизанская война.
Кого с кем?
Будет партизанская война. Взрывы, подрывы, поджоги. И покоя не будет в сдаче Россия.
А кто будет поджигать-то, извините?
Как вот Афганистан стал для Советского Союза для развалом, так и для России стал...
Нет, Тимофей, подождите. Партизанская война, если кто-то кого-то оккупировал, и оккупированный,
это
и захватил...
Это оккупация, это уже аннексия грузинской территории.
Нет, секунду, это Тимофей, подождите. Партизанская война всегда начинается после того, как
кто-то
стартует
кого-то захватил,
обычная
да.
война.
Не надо поддерживать этот скотский фашистский режим.
Чей?
Вы поддерживаете этот режим.
Слушай, ты что-нибудь понимаешь? Я ни слова, Тимофей, извините. Вот смысла не понимаю того, что вы говорите.
Да, вижу алые кисти рябин, вижу дом его номер один, сад со скамьей ворот и так далее.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здрасте.
Здравствуйте. Меня зовут Всеволод, Санкт-Петербург.
Всеволод, радио приглушите, будьте добры.
Да, уже вот. Слушал Тимофея. Мне кажется, что ситуация точно такая же, как была год назад. Те же самые крики отовсюду. И мне кажется, что вполне вероятно, что, ну, может, не в таком масштабе, но какие-то такие столкновения начнутся.
Но тогда получается, Всеволод, что ни одна сторона, ни другая не научилась на ошибках предыдущего года и вновь собирается наступать на те же самые грабли.
А я бы как раз и хотел сказать, что, по-моему, на вот та война, которая была год назад, несмотря на то, что И мы считаем, что проиграла Грузия, а грузины, может быть, считают, что проиграли мы. А мне кажется, что проигравших нет вообще. Что потеряла Грузия? Если раньше у нее территории вроде как юридически ее, ну и вроде как все вокруг считали, что они ее, то сейчас они, ну как бы не ее совсем, но они раньше фактически тоже были-то.
Но теперь есть возможность пожаловаться.
Да. Отчасти с вами не соглашусь. На территории Южной Осетии находилось, не помню, там 5 или сколько-то чисто грузинских сел, где жили там свыше десятка тысяч грузин. Ну, теперь их там нет. Теперь они беженцы на своей основной территории.
Я имею в виду как бы в политическом, что ли, смысле для Саакашвили. Я думаю, что не у нас там наш президент, не в Грузии. Они особо, наверное, не думают о 10 тысячах людей, как мне кажется. Ну, может, я ошибаюсь. Вот, а сейчас зато есть возможность повоевать за святое дело освобождения, я имею в виду для Грузии, вот своих там территорий.
Подождите, ну да, получается, Всеволод, что Саакашвили идиот, который надеется, что у него есть хотя бы 1% шансов победить в этой войне.
Так а в чем должна заключаться победа? Победа в том, что сейчас вот наши, ну сейчас там они уже и возвращаются на прежний уровень, на наши российские позиции, там, скажем, не знаю, в Польше и Евросоюзе, они как-то со Совете Европы, они как-то пошатнулись. Отношения наши с некоторыми странами ухудшились. Ну, сейчас вот они обратно вроде как вернулись, но на время. Вот. Грузия фактически ничего не потеряла, кроме вот беженцев, да. Победа, она же не обязательно должна быть там водрузить свой флаг. Вот политическая победа, он обижен и прочее. А что касается... алло.
Да-да-да, Всеволод.
А что касается нашей страны, мне кажется, тут тоже... везде кричат, что сейчас вот осенью будет новый виток кризиса. И так уже Пикалёва, там, забыл еще, Светлогорск или какой-то, там, mm-hmm. выходят люди на улицы. А тут будет, и вот вроде как все смотрятся, даже по Первому каналу об этом.
Куда говорить? Вы со своим Пикалёва, у нас, да, национальные интересы, мы воюем, да, вот так хотите
нет,
сказать?
Нет,
отечество в опасности.
Я привел Пикалёва, просто это как бы самый яркий пример. У нас говорят там 150.
Смотрите, Всеволод, я не совсем понимаю, к чему вы ведете. К тому, что во время кризиса война – способ забыть о некоторых проблемах, или наоборот, что война невозможна, потому что кризис?
Нет, я именно первое. Как раз вот отвлечь от проблем, чтобы, ну, конечно, проблемы там таких людей, как Пикалёва, останутся, но все остальные, может быть, участие внимания, ну, как было в то время,
да.
в Чечне отчасти.
Такой пропагандистский и патриотический вариант.
Да.
Спасибо большое, Всеволод. Кстати... Если война будет, не дай бог, конечно, но если она будет, она позволит решить в том числе и проблему Пикалёва. Пикалёва с маленькой буквы, всех подобных населенных пунктов.
Всех в армию, что ли?
Конечно. Люди сидят без работы. Пожалуйста, гимнастерка, шинель, берданка и на фронт.
Как-то все сурово.
Ну, а почему? Смотри. Очень, мне кажется,
я думаю, что если все вот эти малые российские города с монопредприятиями вот так вот забрить солдаты, то можно просто в Грузии, как в автобусе, будут себя люди чувствовать в час пик или в метро.
363-365.
На всех Грузии не хватит, на все Пикалёва Грузии.
Ничего, у нас соседей много.
А, то есть ты хочешь...
Конечно.
Так вот ты ставишь вопрос.
У нас звонок. Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Борис Федорович.
Здравствуйте, Борис Федорович.
Я хочу сказать вот что. Россия допустила очень большую ошибку, что остановилась на границе. Надо было...
Подождите, Борис Федорович, мы не на границе остановились. Танки наши были в 30 километрах от Тбилиси.
Значит, надо было брать этот Тбилиси и уничтожить все американское вооружение и уйти оттуда.
Так уничтожили вроде вооружение.
Да не все уничтожили.
Там даже наши генералы несколько хаммеров захватили хороших.
Новые навезли просто,
Борис Федорович. Теперь по поводу нападения этой самой Грузии. Если этот идиот совсем рехнулся, то он может напасть. Но наши первые никогда не нападут.
То есть наши не идиоты, они толковые.
Они, да, они толковые, я так считаю.
Угу. Борис Федорович,
да.
На ваш взгляд, первый вопрос, война будет?
Нет.
Не будет. А второй вопрос, я просто так не очень хорошо знаю историю. Не припомните в истории случаи, когда маленькая плохо оснащенная страна нападала бы на большую великую державу? Я вот просто так сейчас не могу вспомнить.
Да, я тоже задумался, честно говоря.
Я, честно говоря, не знаю такую страну.
То есть, если Грузия нападет, то она станет первой в истории.
Нет, ну, Грузия...
Вот тогда она получит сполна.
Нет, ну, Володь, Грузия,
хорошо,
если
большое.
Она нападет, то она не на Россию нападет. Ты вот не путай. Она нападет на некую часть самой себя, как она считает, которая называется Южная Осетия. Потому что я уверен, что по двум направлениям Грузия воевать точно не сможет. По абхазскому и юго-осетинскому. То есть, если будет война, то будет выбрано только одно направление.
Южная Осетия де-факто это часть Российской Федерации. Де-факто это часть Российской Федерации. Правительство Южной Осетии состоит, не помню, там насколько, на 80-90% из граждан России. Господин какой-то гражданин России, жители Южной Осетии, граждане Российской Федерации.
А я с тобой не согласен, поскольку официально президент России и Россия признала Южную Осетию как независимое государство, значит, оно является независимым
Нет, ты же говоришь де-юре, а я де-факто.
Де-факто вот, это ты определил.
Вот де-факто она такая же часть России, как Северная Осетия. Она ничем не отличается. Они получают пенсии откуда? Из Российской Федерации. Деньги туда идут откуда? Из Российской Федерации.
Ну, мало
жилье
ли кому...
там строит кто? Российская Федерация.
Мало ли кому Америка деньги дает. Это же не значит, что де-факто Америка еще распространилась по всему свету.
А,
и
в, каком,
там...
а в каком государстве планеты граждане Соединенных Штатов являются членами правительства, причем в большинстве? Есть такое
там
государство в мире?
Там, понимаешь, сложный вопрос. Южная Осетия, просто с советских времен сохранили паспорта многие люди, и они вольны выбирать, какой паспорт выбирать затем. Вот. Они выбрали российский.
И там все россияне. Там все россияне в этой Южной Осетии. Поэтому я говорю, что это часть Российской Федерации.
Ну, может быть, это процедура, они переоформят паспорта на юго-осетинский. Ты же не знаешь. Это же вопрос формальный, понимаешь?
Это очень важный.
Формальный, они не граждане Грузии. Они не хотели и никогда не были гражданами Грузии.
Поэтому вот возможное нападение Грузии на Южную Осетию будет всеми расценено как нападение Грузии на Российскую Федерацию. Но это очевидно.
Если ты так расценишь, ты так расценишь, это будет твое решение.
Раньше Турцию постоянно натравливали на Россию, теперь ее место заняла Грузия. Этот узел, кроме как с помощью войны, не разрубить рано или поздно. Олег из Рыбинска так считает. А почему бы и нет? В связи с имперским курсом наших руководителей и полной неадекватностью вождя Южной Осетии все возможно. В конце концов, наши танки в Тбилиси — это так весьма помпезно. Руслан из Уфы. Ну и каков прогноз большинства наших слушателей?
Слава богу, здравомыслящие люди среди наших радиослушателей встречаются в большинстве.
40%, или наивные.
Может быть, и так. 40% считают, что война будет, 60% нет. 40 оптимистов, да, а 60% пессимистов.
Я присоединяюсь к этим 40, по крайней мере, по своим желаниям.
А мне хотелось бы присоединиться к 60.
Чтобы война была?
Не, наоборот.
А, слушай, извини
40
тогда.
40 будет, 60 не будет.
Конечно, нет. Очень хочется, чтобы войны не было. О чем мы говорим?
Ну, хочется и будет или нет, это разные вещи. Вот ты как считаешь, будет?
Будет.
40, значит, ты к 40, а я к 60.
Поживем, увидим. Хочу ошибиться. 10:30, время новостей.
Разворот.
10:35, несколько смс-ок, которыми мы бы хотели завершить российско-грузинскую тему.
Был случай, барон Мюнхгаузен объявил войну Англии, пишет Владимир. Как, помнишь, броневой, совсем распустились. Кто хочет, объявляет войну, кто не хочет, не объявляет.
Тут еще напоминает нам Андрей. Маленькая Македония напала на Большую Персию.
Было дело, и весьма успешно, кстати говоря, разнесла ее вдребезги пополам.
Интересно, какие книги читает Саакашвили, если вдруг он готовит план нападения на Россию. Хорошо, 10:35, совершеннейший разворот. Поговорим об одном из аспектов внутренней свободы человека, его раскрепощения и так далее. Журнал «Огонек» сегодня пишет, что в рамках третьей Московской биеннале знаменитый художник Спенсер Туник представит фотопроект с участием обнаженных моделей на улицах Москвы. Фотограф Туник, которого не все знают по фамилии, но сразу же вспоминают при фразе, это тот, который из голых людей делает фигуры. Он обрел свою порцию славы в 2000-х, когда его массовые композиции из обнаженных человеческих тел попадали в рубрику «Курьезы» куда чаще, чем в рубрику «Новости культуры». Благодаря шокирующему визуальному эффекту, личный рекорд Туник поставил в 2007 году, когда сфотографировал 18 тысяч голых людей на площади в Мехико. Вот передо мной сейчас, кстати, эта фотография. Репортажи о работе Туника попали даже на наши государственные телеканалы с подтекстом «Ну, с жиру бесятся». Естественно, у нас вообразить такие флешмобы невозможно. Но представьте себе реакцию, например, Лужкова и ФСО, которым приносят заявку на проведение флешмоба нагишом на Красной площади. Или представьте, что они согласились, еще не зная, что хуже.
И разделись сами еще, ко всему прочему.
Такая десакрализация в Москве пошла. Шла бы на пользу. Однако Туник, побывавший здесь уже трижды, почему-то сам не захотел осуществить массовый проект, ну, по крайней мере, пока. Однако отдельных обнаженных москвичей на улице города он фотографировал, и эксклюзивные снимки тут можно найти в свежем «Огоньке». Туник всегда работает только с добровольцами, это его принцип, в награду модели получают лишь карточки за подписью мастера. Объявления о съемках вывешивают обычно на сайте, люди в определенный день в определенном месте собираются, и происходит очередная историческая съемка. Например, в 2003 году для 7 тысяч обнаженных людей, чтобы Туник их сфотографировал, открыл свои двери центральный вокзал Барселоны. Еще. В Москве Туник формально ни с кем из властей даже не договаривался о съемках. Ну, если не считать официального письма от Биеннале, которое, впрочем, совершенно не помогло. Место съемки в Москве фотохудожник выбирал методом буквально тыка. Автобус с добровольцами и художником кружил по городу в течение 2 дней. Просто он указывал пальцем водителю, где остановиться. Дальше все быстро. Аппаратура, реквизиты, 2-3 минуты на съемки и все. Вопреки опасениям, никаких особенных ЧП не было. Если не считать, что торговец фруктами коммунистами, который поначалу согласился участвовать в арт-проекте, рассчитывая увидеть на своем лотке обнаженную девушку, но никак не юношу, осерчал на Туника, сочтя это оскорблением. Встреча с милицией произошла лишь раз. В районе улицы Александра Невского бдительный жилец увидел из окна, как голая девушка обмоталась троллейбусными проводами и вызвал наряд. Милиционеры, однако, попались добрые, посмотрели, хмыкнули и уехали. Ну и последнее в этой публикации. Что поразило Туника в Москве, так это отсутствие среди добровольцев пожилых людей. Он долго возмущался, почему русские взрослые люди не считают свои тела красивыми и стесняются участвовать в его проекте. Ну и, собственно, вопрос, который мы задаем вам вот в это детское время, 10 часов 39 минут. Готовы ли вы публично обнажиться, чтобы принять участие в коллективной фотосессии?
Знаменитого фотохудожника.
Ну да, прежде всего, конечно, в художественных целях, повторяю, не просто там порнуха какая-то, это художественное произведение, которое выставляется в галереях, все дела. Наш телефон прямого эфира для смельчаков.
Или наоборот.
Смельчаки. Или наоборот, для противников.
Для хулителей этой идеи. Ну и, кстати говоря,
363-3659.
Можете выразить свое мнение посредством интернет-голосования. Итак, если вы готовы скинуть с себя все в художественных целях, 660-0664, в публичных местах, разумеется. Если не готовы, что-то вас останавливает, 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Ну и вот у нас уже есть первые звонки. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Зовут меня Владимир.
Владимир. Сколько вам лет, Владимир?
Мне 50 лет.
Так.
Я с большим удовольствием обнажился бы. У нас правители, так сказать, любят наши гениталии.
Боже мой, ну... Владимир, это художественный проект.
А я...
Не политический.
Я говорю о художественном проекте. Тело у меня хорошее, красивое, я мастер спорта по вольной борьбе. Угу. Выше военный, так что все части на месте.
То есть, если бы вас пригласили, вы бы согласились?
С большим удовольствием, чтобы Владимир Путин посмотрел, за что вешать народ можно.
Что ж такое?
До свидания, Владимир.
Или показать им же то, что хотелось бы показать.
Слушай, а ты сам бы согласился?
Ты знаешь, вот я в сомнениях. Я вот сижу, я задаю себе этот вопрос, и пока положительно ответить не могу.
Вот я сейчас снова
за компанию, наверное, да.
Открываю журнал «Огонек», там площадь центральная города Мехико, 18 тысяч голых людей. Вот если затеряться среди 18 тысяч, то, наверное, можно.
Ну, в общем, да, я говорю за компанию. А компания там, видимо, была хорошая. Кстати говоря, мне подумалось, а представляешь, ему 18 тысяч от фотографии подписывать? Это же с ума сойдешь.
Это ладно. Лишь бы под этим снимком не было бы подписи под каждым вот этим телом. Кто это такой?
Это как у Глазунова картин, ты хочешь сказать.
363-3659, доброе утро. Алло. Алло? Нет, я ничего не слышу.
Я слышу.
А, вы слышите?
Спасибо.
Главное, чтобы мы вас слышали. Говорите громче.
Не только мы.
Хорошо.
Нет, плохо слышно, правда. Связь отвратительная. Попробуйте.
Да. Пока у нас заминка, напомню телефон еще раз. Если вы готовы обнажиться в художественных целях в местах, так сказать, общего доступа, 660-06-64. Если что-то вас останавливает, и вы не готовы это сделать, 660-06-65.
Доброе утро.
Доброе утро вам.
Здравствуйте.
Мне 63 года, но запросто. Запуск.
Как вас зовут?
Как вас зовут?
Татьяна Васильевна.
Татьяна Васильевна, мы как раз собираем команду добровольцев, да. А что вас в этом привлекает, Татьяна Васильевна?
А вы знаете что, если в этой команде будет главным наш премьер...
Да не...
Да что ж такое-то?
Что? Оставьте премьера в покое, не буду с вами продолжать дальше разговаривать. Не хочу. Причем здесь премьер-министр? Скажите за себя. Как легко стрелочки-то перевести? Хотя, конечно, помнишь, там...
А также список составим,
Путина.
Какой ты, Саакашвили, там кого мы сегодня еще обсуждали, милицейское начальство, ГИБДД, вот тут бы и пристроился рядом слева, сбоку, с такими людьми, посмотреть на них вообще. И...
Вообще, чего тут бояться? Коллективное раздевание в подобных целях, это, помните, это как пение в хоре, можно фальшивить. Другие все равно споют как надо. И тебя не... Или хотя бы можно просто рот открывать и молчать при этом.
Да и анекдот про групповой секс был соответствующий. Сочкануть можно. И тут тоже спрятаться за чью-то широкую спину мастера спорта по вольной борьбе 50-летнего. Красивого и роскошного.
363-3659. Доброе утро.
Доброе.
Здрасте.
Роман, Москва.
Да, Роман.
Я
Значит, у меня такое подозрение, что многие москвичи в возрасте не обнажались, потому что их не прельщала награда, подпись автора.
Роман, скажите, сколько вам лет?
Мне 31 год.
Вы сами готовы обнажиться?
Ну, я, в принципе, у меня проблем с этим нету, но просто куда-то для этого ехать, я не стал бы время стоит тратить.
То есть, если бы вам домой пришли, около подъезда где-то такое, скинуть себе?
Ну, да, наверное, так.
Подождите, а вы бы нормально отнеслись, Роман, к тому, что потом ваше обнаженное фото, там, скажем, на ящиках с фруктами, или вот тут девушки сидят на русских больших матрешках, что оно потом появится в галерее, будет напечатано в альбомах, люди будут смотреть, кто-то узнает. Ой, а это же Роман, елки, да Рома.
Я вообще гордился бы, наверное, этим, но как-то у меня нет большой любви к искусству такому, поэтому я как-то спокоен. То есть я никуда бы специально, вот если бы мне сказали бы, вот туда вот надо поехать, чтобы вот помочь искусству.
Нет, ну поехать, например, давайте сегодня там флешмоб устраиваем условно на Казанском вокзале. Это разве тяжело, Роман?
Да, мне туда ехать по пробкам, да ну нафиг.
А где вы живете, Роман, в каком районе?
Я живу на севере Москвы, в Водном стадионе.
А, ну хорошо, очень красивые места. В Водном стадионе, вот как раз мой, там вокзал такой симпатичный на речке.
Ну, смотрите, я, в принципе, про то говорю, что награда, подпись автора для людей, которые не интересуются особо искусством, она ничего не значит. Если бы там, не знаю, может быть...
Люди же делают это не для него, Роман, они для себя это делают.
А фото... Да, фото
они раскрепощают свою натуру.
Возможно, эти люди, у которых проблема со своим телом, вот, что они только в группе могут обнажиться. Для меня, например, на нудистский пляж сходить – это не проблема.
Угу.
Либо там на балконе посвятить.
А у вас он что, рядом с домом? Вот на нудистский пляж вы готовы поехать в Серебряный Бор, к примеру, а тут не готовы, видите?
Там, услада, там солнце, вода и все остальное. А тут
на Казанском вокзале никакого тебе солнца.
Хорошо, спасибо большое, Роман. Ну что, я-то готов, пишут нам тут, но боюсь, когда разденусь, отпугну всех фотографов, и они бросят свою профессию, это пишет нам Петрович.
Ну, тут оказалось мнение фотохудожника, оно ошибочное. Многие москвичи даже в возрасте готовы вполне.
А что, как проголосовали?
И голосование, значит, готовые 33%. Соответственно, отказываются... Категорически 67%.
Ну, 33% для Москвы это не так уж и мало. Я думаю, что в следующий раз, если господин Туник к нам в гости приедет, то добровольцев себе сможет набрать. Осталось только уговорить Юрия Михайловича Лужкова.
Разворачивайтесь в марше!
Последние экономические новости.
10:45 в Москве. Начнем с новостей с фондовых рынков. Российский рынок вырос на открытии торгов, как и ожидали аналитики. Индекс РТС начал торговую сессию подъемом на 1%. Примерно настолько же увеличился и индекс МВБ. Прогнозируя рост, аналитики отмечали увеличение мировых цен на нефть. Кстати, крупнейшие мировые нефтяные рынки действительно начали свою работу с роста цен. На лондонской бирже баррель подорожал на 58 центов и достиг уровня в $72.28. Еще больше подорожала нефть в Нью-Йорке. Там стоимость барреля увеличилась более чем на 70 центов. Спрос на нефть усиливается в условиях укрепления уверенности операторов рынка в том, что мировая экономика начинает выходить из нынешнего кризиса. Между тем, Международное экономическое агентство предупреждает о нефтяном кризисе. Как рассказали изданию Independent представители агентства, темпы снижения мировой добычи нефти оказались вдвое выше, чем прогнозировалось в 2007 году. Экономисты пришли к выводу, что в ближайшие 5 лет мир ждет резкое обострение дефицита нефти и, как следствие, ее сильное удорожание. При этом кризисные явления, связанные с недостатком углеводородов, могут начаться уже вскоре, после 2010 года. Крупнейшие российские автозаводы, питерские по производству Toyota и завод Автофрамос, который производит Renault, сегодня останавливают конвейеры. На предприятиях утверждают, что этот отпуск плановый и никак не связан со сложной экономической ситуацией на мировом автомобильном рынке. Однако эксперты считают, что автомобильные заводы, расположенные в России, начнут работать не раньше осени. На складах скопилось много готовой продукции из-за снижения покупательского спроса. Сбербанк сможет взыскивать заложенное должниками имущество без решения суда. Об этом пишут сегодняшние ведомости. Такое право банки-кредиторы получили в январе, когда вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, закон об ипотеке и залоге. Кредиторы, сообщает издание, воспользовались изменениями в законе и дополнили соглашение с заемщиками пунктом о внесудебном порядке взыскания залога. В Сбербанке таким образом решили сократить издержки. Сейчас суды по взысканию залогов тянутся по нескольку месяцев. У меня пока все.
Разворот.
10:48 Я готова, пишет Света. Вот интересно, куда уж 18 тысяч складывали одежду и как потом ее находили?
Я
судя
тоже об этом подумал,
судя по опубликованной фотографии, вот здесь снимок, видишь, в центре площади стоят вот эти люди, каре такое. А рядом на обочине лежат их шмотки. Все нормально. И надеюсь, что все свое нашли и никого не обидели. Я-то готов, так это было мы, у меня имею не телосложение, а тело вычитание. Обнажусь, народ помрет от смеха.
Анорексия, что ли, болеет?
Пишет Андрей. Когда у меня была отличная фигура, я была закомплексована. Сейчас комплексов меньше, но фигура уже не та. Так что не разденусь.
Это все равно Елена из Санкт-Петербурга. Так все равно получается, Елена, комплекс, раз вы стесняетесь своей фигуры. Дело же не в фигуре.
Вот именно. Посмотри, вот и напоследок. Все. Я бы обнажилась, если бы считала свое тело красивым. Пишет Маргарита. Маргарита, вам сам Воланд велел гордиться своим телом и показывать его людям. Хорошо. 10:49 Все. Говорим об экономике. О голой, чистой экономике.
Голая правда.
Лев, ну, хорошо.
Гулько да. С нами.
Я заслушался вас.
Представь себе. Он тоже раздумывает, куда свои шмотки девать.
Так, только, Лев, здесь не надо в студии. Пожалуйста, Лев. Лев, не трогай футболку, Лев, все. Держи себя в руках.
Чужую причем. Да. Не время усиливаться, пишет газета РБК «Дели». Президент Дмитрий Медведев отложил увеличение штатной численности Генпрокуратуры, Следственного комитета при прокуратуре, Федеральной миграционной службы и Федеральной службы судебных приставов. В Кремле не скрывают, что причиной стал кризис. По мнению экспертов, усиление ведомств попало под всеобщий секвестр не только из-за дефицита бюджета, но и потому, что силовикам не хватило аппаратных возможностей продавить нужное решение. Согласно президентскому указу, размещенному в конце прошлой недели на сайте Кремля, ранее намеченное расширение штатов российской прокуратуры, СКП, ФМС и ФССП переносится с 1 января 2010 на 1 января 2011.
Они же нас денег защищать-то будет? Дальше.
Фактически афоризм у меня родился.
Давай.
Все реформы в России заканчиваются увеличением численности чиновников.
А тут наоборот, из-за кризиса не будут увеличивать численность?
Ну и реформ не будет.
Ты думаешь?
Ну.
А может, оно и лучше?
Я не
говорю. Когда реформ не будет.
Лучшая реформа, конечно, это отсутствие любой реформы.
А вот в Соединенных Штатах демократию урезали бюджет, как пишет та же газета РБК «Дели». США сокращают финансирование защиты прав человека в России. Всего 29 миллионов долларов намерен выделить Госдеп.
Ох, и как же мы теперь жить-то будем без их защиты наших?
Мы это ладно, как будут жить фонды. И защиту прав человека в России в течение 2009 года. По сравнению с размерами траншей прошлых лет, сумма кажется мизерной, пишут эксперты РБК «Дели». Тенденция к сокращению финансирования российской оппозиции американским правительством на фоне недавних событий на российско-американской авансцене может говорить либо о действительном потеплении отношений двух стран, либо о том, что Соединенные Штаты убедились в неконкурентоспособности России на мировой арене. Пишут эксперты газеты РБК «Дели». Ну, в любом случае, демократии урезали бюджет. Дальше.
Придется теперь от души говорить, а не за деньги.
Может быть и так. Дальше.
Отдельным гражданам.
Любопытная тема. Издание газеты ее тоже поднимает. «Бонусы без правил» называется. Топ-менеджерам 9 крупнейших банков США выплатили за прошлый год больше 30 миллиардов долларов. Ну и, собственно, Конгресс и общественность обвиняют финансистов в использовании средств налогоплательщиков для собственного обогащения. И вопрос задает газета. Газета, может ли банк обеспечить приличные финансовые результаты, не выплачивая бонусов топ-менеджерам? Отвечают разные люди. Вот Павел Медведев, небезызвестный член комитета Госдумы по финансовому рынку. Он говорит, что, честно говоря, ответ на данный вопрос не знаю. В принципе, бонусная традиция очень давняя, и переломить ее, не поменяв вообще правила игры в финансовой сфере, будет чрезвычайно трудно. Александр Муручев, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, доктор экономических наук, говорит, без соответствующих стимулов менеджеры высокого уровня попросту не будут стремиться получить максимальную прибыль.
Ну что мы все об американцах, да, американцах. Возьмет ведомости, Лев, которые у тебя лежат, и внизу первой полосы про компанию «Аэрофлот» и про бонус генерального директора, если я не ошибаюсь.
Где? Ты видишь внизу первой полосы.
Подожди.
Первая полоса, да.
Сегодня где-то я видел ведомости.
Ну, наверное, там есть где-то.
Про бонусы. Ладно, я сейчас найду.
Ну, хорошо, да. Ну, так, расскажи своим словами.
Я боюсь ошибиться в цифрах.
Хорошо, пока ты ищешь, я расскажу.
Последует звонок гневного менеджера из компании «Аэрофлот».
Да. Я расскажу еще про газету «Ведомости». 100 миллионов долларов в неделю.
Тоже бонусы.
Ну, если бы нам, да, представляешь? Нет, вторую
неделю. Хотя бы одну неделю.
Вторую неделю подряд. Фонды акций, ориентированные на Россию, притекло более 100 миллионов долларов. Однако рост российских фондовых индексов в июле отстал от других развивающихся стран, пишут, вот, так сказать, эксперты газеты «Ведомости». Еще одна публикация, которая практически как Папа Римский, «Граду и миру», а здесь и «Городу и селу» она названа. Газеты «Ведомости». Центральный банк намерен снова расширить возможности рефинансирования. То есть он готов давать деньги под залог прав требований к городам, сельскохозяйственным предприятиям, гостиницам и ресторанам. Вот такое расширение, так сказать, возможности банков по рефинансированию под залог кредитов. Из проекта изменений, размещенного на сайте Центрального банка, следует, что средства можно будет получить под залог прав требований по кредитам, выданным муниципальным образованием или под их гарантией. Раньше рефинансировать можно было только долги субъектов федерации, пишет издание.
То есть на уровень ниже все это спустилось. Но, может быть, как раз в преддверии второй волны кризиса это как-то поможет.
Ну, конечно. Дальше, опять же, та же газета РБК «Дейли», которая у нас уже и была, и «Кредит Суис», есть такой банк, он понизил оценку России с оценки выше рынка до оценки ниже рынка. «Пора фиксировать прибыль», называется публикация, заявив о фиксации прибыли и росте доли денежных средств в портфеле. Только «Лукойл» и «Роснефть» среди российских активов остались в фокус-листе банка. Свое решение «Кредит Суис» объяснил 10 причинами, одной из которых, и она, так сказать, важная, видимо, названа возросшая зависимость экономики России от цены на нефть. В росте же последней аналитики банка в общем сомневаются. Хотя, судя по последним новостным данным, она растет. Нефть.
А, ну как, она, слава богу, она не опускается ниже 60, но выше 70 тоже не поднимается. В принципе, это коридор, который позволяет резервы увеличивать Центрального банка, и они действительно увеличиваются на довольно ощутимые суммы. Слава богу, для нас.
Да, ну,
для нас, кстати,
пока...
главное не эти все вот рейтинги, и даже
эти ваши, да.
Эти ваши,
их
рейтинги всяческих агентств, а главное, у нас цена на нефть, конечно, тут вопросов нет. И даже не курс доллара.
Нашел я статью про Аэрофлот. Ну, конечно, по сравнению с американскими банками, тут настолько скромные цифры, даже как-то неловко об этом говорить.
Ну, скажу, что люди взрослые все.
Ну, смотрите, полетный бонус называется статья. До половины общего дохода гендиректора Аэрофлота Виталия Савельева может составить годовой бонус, тот самый бонус. Вообще, Савельев не называет размер своей зарплаты, отмечая лишь, что при недавнем переходе в Аэрофлот он материально сильно потерял. Источник в Аэрофлоте знает, что доход гендиректора остался на том же уровне, что и при Валерии Окулове. Согласно отчетности Аэрофлота, каждый из 12 членов правления, например, за прошлый год вместе с премией за 2007, годовой бонус в Аэрофлоте платит в августе, получил по 3 с лишним миллиона рублей. Действительно скромно. То есть где-то всего-навсего 256 тысяч рублей в месяц.
Ну, то есть можно работать и на такие деньги, честно говоря.
Вполне. Да, вполне. И американские банкиры просто жмотничают,
да,
когда там все миллионы загребают.
Вы что, издеваетесь, что ли? Оба. Ну, да,
нет, серьезно, почему?
Значит, совесть уже потеряли. У него зарплата такая же, и еще хочет такой же бонус.
Нет, смотри, а что говорят эксперты?
Если я просто бонус я из народа, я считаю. Я сейчас буду стучать кулаком.
Если бонус четко прописан в контракте, то это уже обязательство, да? А если бонусы четко не прописаны, то, конечно, их люди получают.
Ну, не знаю, прописано или не прописано. В контракте у него. Если у него это прописано в контракте, то еще больше бесстыдство. Конечно.
Кипит в твоей душе.
Конечно.
А ты понимаешь, что полагаешь, что эти люди должны руководствоваться такими критериями, как все время забывают это слово. Помнишь, в фильме с Райкиным было? Все время забывают это слово. Как его? Совесть. Вот.
Нет, конечно. Если ему предлагают, почему не взять? Я не найду даже среди нас честных и совестливых, кого кто отказался, если предлагают. Правда?
Не смотри в мою сторону. Взяток не беру, потому что не дают.
Нет, это не взятки все-таки.
Я вообще в принципе говорю.
Это да, это ты бесприданницу вспомнил. Да, вот это. Я вот взяток не беру. Да какая дубль? Кто бы вам давал? Да, вот если бы вам давали, да, а вы не брали. Да.
Ну и, наконец, рестораны на диете, на закуску, так сказать, в РБК «Дейли». Посетители заглядывают в общепит в два раза реже. Вот в данный момент есть такие исследования одной из компаний,
которые занимаются
ресторанами.
Это касается Москвы, России или Запад?
Это касается России.
То есть это про нас?
Про нас.
Неужели мы кушать стали в два раза меньше?
Заглядывают.
Нет, в других местах кушаем. В кулёшки с собой приносим.
В фастфуде больше кушаем.
Но фастфуд это тоже, типа, заведение общепита.
Ну, в общем, да. Но, тем не менее, вот речь идет о тех ресторанах, которые не фастфуд.
Так, ну что, у нас 2 минуты осталось до завершения разворота. Расскажем еще о погоде, а потом куда-нибудь покушать.
Разворачивайтесь в марше!
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Прогуляться до ближайшего ресторана и отведать омаров вам предстоит при довольно хорошей погоде. 18, даже почти 19 градусов в городе. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 80%. Штиль, осадков нет, облачно с прояснениями. Заметных геомагнитных возмущений не наблюдается и не ожидается. Сегодня в городе до 24 тепла, переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременная. Временный дождь, а может и не случится. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Интересно, что примерно такая же погода продержится до пятницы включительно. В какие-то дни вероятность дождей будет меньше. В частности, в четверг без осадков. Ну, а в остальные дни все-таки кратковременные дожди нам прочь. Но если из опыта исходить предыдущих пары-тройки недель, то дожди эти как-то, в общем, проходят без последствий.
Ну, я бы не согласился с тобой. То, что дождь был какой позавчера вечером, он сильно остудил воздух-то.
Нет,
и вечером
хорошо,
в субботу было холодновато.
Хорошо, хорошо, не жарко. Дождик действительно был приличный. Я ехал на машине, даже ничего не было видно. И потом лужи были серьезные. Но он как-то вечером прошел в течение примерно часа. Вот если такие дожди будут, я только за них. А вот если он капает, моросит в течение целой недели, и уже не знаешь, куда от него деваться, и небо серое. Это такой тоску.
Особенно если это рабочая неделя, и каждый день тебя ждут на посту. Это был утренний разворот на радио «Эхо Москвы». До встречи завтра. Алексей Осин, Владимир Варфоломеев.